Светлый вечер. На радио Вера.
Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Александра Щеткина, президент фонда «Альцрус», фонда помощи людям с деменцией и их близким, и матушка Ника Кузьмичева, жена протоиерея Дмитрия Кузьмичева, настоятеля храма Воскресения Христова в Толстопальцево. Матушка, вот я, наверное, очень хотела бы услышать от вас эту историю про то, как вы пришли вот к пожилым людям, и я помню, отец Дмитрий рассказывал, вот просто расскажите.
Да, тут, знаете, тоже это был у нас такой очень хороший опыт. Мы, нас позвали в ЦСО Внуково, и первый раз, когда мы туда шли, мы понимали, что ну, там люди, которым под 90 лет, а некоторым было и за 90 лет, конечно, это люди, которые ну, точно уже в два раза старше нас. Это... И они прожили жизнь в советское время, то есть они далеки от Бога, они далеки от веры, они... Многие из них, как бы, они рассчитывали всю жизнь на свои силы. Но у них, конечно же, есть вот это вот, когда разочарование в жизни, когда ты что-то хотел достигнуть, а уже понимаешь, что возраст преклонный, а ты, ну, остался, как бы, некоторые моменты, они остались так и не сделанными и так далее. И вот нас туда позвали как раз поговорить о Боге. Вот. И я хорошо запомнила вот эту самую первую встречу.
Отец Дмитрий, по-моему, очень волновался.
Я могу сказать? Да, и он говорил о том, что я могу сказать этим людям. Я им гожусь там во внуки фактически. Там, да? И мы пришли, перед нами стоял целый такой импровизированный зал, там стояли стульчики. Мы сели, я хорошо-хорошо запомнила бабушку, которая была, она маленького росточка, была худенькая, она сидела на стульчике с прямой спиной, да, действительно, там много стюардесс, у нее был синий, ярко-синий редикюль, она, значит, в него вцепилась руками, смотрела на меня очень внимательно, так из-под лобья, и раскачивала, знаете, вот как старушка Шипокляк, раскачивала вот так ноги под стульчиком, под своим. И вот эту вот ситуацию я помню очень хорошо, что я на них на всех посмотрела и внутренне говорю: «Господи, вот я не знаю, что сказать. Господи, вот ты скажи за меня, потому что этим людям в первую очередь мы начали рассказывать о том, что эта жизнь, она не кончается вот смертью, что эта жизнь, она должна продолжаться дальше, и что Господь этого ждет, он нас всех к этому зовет. А как рассказать человеку вот советского времени, да, что Господь, он действительно жив, он действительно воскрес. И вот у нас все наши встречи, все наши занятия, они как раз были направлены на то, что мы рассказывали, отец Дмитрий рассказывал много с исторической точки зрения, он просто исторических таких моментов рассказывал, связанных с верой, с Богом. Мы рассказывали и о Туринской плащанице, мы рассказывали, что действительно Христос воскрес. Мы им давали вот эту информацию, причем я помню, что особенно вот стареньким дедушкам, именно вот им было очень важно вот эта вот историческая такая основа, на которую вот можно опереться, что это не просто слова там где-то, что-то взятые, а что это действительно было. Зачитывали им моменты такие, отрывки из Евангелия, и рассказывали о том, что да, вот действительно Бог есть, и что Он нас всех ждет там, в конце пути, там, вот когда мы уже с вами вот сейчас подойдем вот к этой двери, что мы ее откроем, войдем туда, а там нас встретит Господь. Вот что Он нас ждет не как грозный судья, а что Он каждому из нас, Он хочет спасения. Он хочет, чтобы мы пришли именно к Нему. А каким образом мы можем прийти к Нему, пройдя вот какую-то трудную жизнь? Пройдя какие-то испытания, искушения, пройдя каждый вот...
Скорбями и болезнями.
Скорбями и болезнями, да. Вот каждому Господь дает то, что его придвигает туда, вот туда, в эту самую лучшую, продолжение лучшей вот нашей жизни.
Как они вас слушали?
А вы знаете, сначала было очень тяжело, потому что, чтобы как бы это донести, я помню, что мы выходили оттуда, и так вот, знаете, вот все вот, как сказано, знаете, вот 100 потов сошло. Вот мы выходили, а на нас вот эти рубашки были мокрые.
Вот.
Но при этом отдача была тоже очень хорошая. Нас потом стали звать, нас потом они стали чаще приходить, они начали делиться какими-то вот своими переживаниями, своими мыслями. Еще интересно, что они, многие из них воевали, а они рассказывали, они себя называли полк. Вот, и они, если кто-то умирал, они говорили, в нашем полку убыло. Ну вот я помню, что это вот было взаимное такое общение, они всегда слушали внимательно то, что мы им говорили, а потом в конце они задавали вопросы, вот вопросы, на которые мы старались ответить. Если мы на какой-то вопрос не могли ответить, мы говорили, вы знаете, дорогие мои, давайте мы этот вопрос запишем и ответим в следующий раз, потому что на все вопросы, конечно... Ответ сразу не найдешь.
Надо было подготовиться.
Конечно, да, конечно. Особенно это же сидят люди, которые уже с опытом жизненным, они сидят уже, многие из них, которые прожили свою красивую, хорошую, такую насыщенную жизнь.
Потрясающий рассказ. Да. Александра, а вот вообще по вашему опыту, Вера, она, насколько она помогает в этой ситуации с больными деменциями, с уходом, с тем, что в Википедии написано психосоматическими заболеваниями близких?
Ну, честно говоря, я вот сейчас слушала рассказ и думаю, что тоже не зря именно в моей семье случилась эта история. И, ну, как бы, если бы это не случилось, тёти Лиды и фонда бы не было. То есть, но пришлось... То есть, тёти Лиды нету с нами, и вот она как бы... Я с ней советуюсь, когда делаю программы, я вот все время вспоминаю, у меня фотографии дома висят. Вот, Вера, конечно, ну вот особенно сложные какие-то моменты, в моменты отчаяния, бессилия, когда даже в моей работе, когда я не понимаю, что мне предпринять, чтобы ситуацию изменить, потому что проблема деменции огромная для нашей страны, ну и, в принципе, для мира. И мне хочется побыстрее и получше, как бы побыстрее организовать и то, и это, но это все стоит денег, их нужно тоже где-то искать. И вот в моменты какого-то такого отчаяния, да, я обращаюсь к Богу и как-то прошу совета или, ну вот, избавить меня от вот этого чувства бессилия, чтобы придать сил, да, то есть вот какие-то... И помощь всегда приходит. То письмо какое-то там, вот мы готовы там что-то, то, ну, вот какие-то моменты, прям удивительно. Вот, но самое сложное для меня – это вот отвечать на вопросы ухаживающих, которые пишут, что, ну, вот Господь нас оставил, мою мамочку... Я не знаю, как мне отвечать на такие вопросы, потому что, ну, мне хочется очень помочь, но я не знаю, как дать опору, да, в жизни людям, потому что я понимаю, как это все тяжело, как сложно, и вот, вот что с этим делать, вот мне самой сложно, потому что, ну, вот я не знаю, как говорить с людьми. Но многие и пишут, что... Да, раз Господь как бы дал нам такую вот болезнь, то мы будем вот, ну, проходить ее. Вот многие принимают, многие не принимают, но чаще большинство писем, они с отчаянием, и вот я больше не могу вот с такими фразами.
Все остальные, наверное, просто не пишут, да? Пишут,
ну, те,
когда
кто,
уже,
да, да,
когда
те,
уже
кто,
плохо.
Да, если все неплохо, то, в общем-то, и поддержка особо не нужна. А когда, да, действительно плохо, вот все письма практически начинаются, мы в ужасе, что нам делать, это кошмар. Ну, так вот.
Может, матушка нам, ну, подскажет?
Да, как? Я вот сижу, слушаю, понимаю, что я на опыте своей мамы могу сказать, что вот, знаете, не просто так сказано, да, что старый, что малый. В какой-то момент пожилой человек становится как ребенок. Вот надо, наверное, все-таки я бы посоветовала вот так относиться. Мы же никогда не говорим, я больше не могу ухаживать за ребенком. Мы воспринимаем это, ну, что мы должны. Причем мы понимаем, что это же не на один год. Это вот этот вот период младенчества, да, ну вот, по крайней мере, даже в церкви считается ребенок младенец до 7 лет, да. То есть мы должны рассчитывать, что это надолго, что вот сколько там Господь дал этому человеку прожить, и он со временем будет становиться все более и более как маленький ребенок. И относиться, соответственно, надо, ну, это я могу сказать вот только про себя, да, что я именно для себя этот момент решала, что я буду смотреть на свою маму как на такого человека, который становится как ребенок, и, может быть, даже такому человеку легче будет войти в Царствие Небесное как ребенку. А с себя я могу требовать только вот максимального терпения и воспринимать это, что я, если я вот это терпеливо эту ситуацию пронесу, да, то это и мне Господь как-то потом поможет в Царствие Небесное войти. Вот вы знаете, обоюдно, то есть это всегда нам Господь что-то дает обоюдное такое для нашего внутреннего возрастания. Любая тяжелая ситуация, она всегда для внутреннего нашего возрастания. То есть вот так, с этой точки зрения, наверное, опять-таки говорю про себя.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что мы беседуем сегодня с Александрой Щеткиной, президентом фонда «Альцрус», фонда помощи людям с деменцией и их близким, и матушкой Никой Кузьмичевой, женой протоиерея Дмитрия Кузьмичева, настоятеля храма Воскресения Христова в Толстопальцево. Вот с точки зрения, хотел сказать, практической. Вообще, когда у нас, вот в нашем, мне так кажется, в нашем менталитете, когда происходит какое-то неприятность, беда, горе, болезнь, мы очень часто стараемся проявить максимум геройства, да, максимально стать героями. Нам не нужна помощь. Я просто тоже прошла через некие испытания, да, я вот помню вот это желание свое быть героиней. И, честно говоря, и ожидания окружающих от меня, чтобы вот это все было, выглядело как-то очень-очень круто, очень по-геройски. Я только много времени спустя поняла, что нужно просить о помощи, и нужно уметь это делать, и нельзя отказываться от помощи. Вот хотела тоже вас спросить про это, Александра, вот какой помощи можно оказать людям, как об этом просить? Вот какой у вас опыт с этим?
Честно говоря, вот вы говорите, и я думаю, да, все верно, все верно. И несмотря на то, что мы благотворительная организация, я, когда иду на какие-то интервью, на телеканалы, я всегда говорю, какую помощь мы можем оказать, и все время забываю, что нам-то тоже нужна помощь, ведь программы не создаются из воздуха, это люди, там, эксперты, это все нужно делать ручками. Вот, поэтому я только учусь сама просить помощи для фонда, а так, конечно, геройство тоже многое, оно скорее бессмысленное, потому что ну, так долго не вытянешь. Вот. И да, люди, во-первых, деменция – очень стигматизированное заболевание, состояние, и люди стесняются говорить об этом, что в моей семье человек с деменцией.
Даже стесняются.
Стесняются, боятся, потому что отношение соседей, отношение там, коллег, друзей меняется сразу. Ну, во многом, да. Есть, конечно, те, которые остаются и принимают, но это болезнь непростая, и сложно действительно принять человека таким, вот какой он сейчас есть, да, вот с его всеми проявлениями болезни. И поэтому люди боятся об этом говорить.
Ну, то есть вопрос, на самом деле, двусторонний, да? С одной стороны, как вот близким просить о помощи, да?
Всё, да?
А с другой стороны, вашему фонду, наверное, тоже нужна помощь. Мы как имеем сейчас
сейчас возможность об этом сказать, вы расскажете, наверное, да. как можно вам оказать помощь. Но меня удивило вот это то, что вы сказали, что люди стесняются об этом говорить.
Сейчас расскажу.
Это да. тоже, мне кажется, вот какая-то часть важная, да, что каждое несчастье, каждое вот какое-то такое не то, да, каждое не то, что приходит в семью, оно воспринимается часто как... Что ж ты так нагрешил-то? За что ж тебя наказали-то так? Вот есть же, да, такое?
Во многом так есть. И люди, родственники сваливают, допустим, семья, ну, небольшая, но есть там братья, дяди, там еще какие-то родственники, но кто-то один сваливает на себя и не принимает помощи от своей семьи. Мы много раз говорим, соберите всех, кто с вами остался. Вот, ну, кто принял эту ситуацию, друзья, коллеги, соседи, кто чем может. Люди почему-то ну вот боятся об этом говорить со своим близким окружением, хотя помощь может быть не только посидеть с бабушкой, это может быть и заказать горячие обеды, да, вот, чтобы доставка приехала, ну или прийти приготовить, если в городе нет доставки, прийти помочь с уборкой. Это все освобождает вот эти вот кирпичики времени, которые человек ухаживает может потратить на себя. То есть людям, вот окружению важно рассказывать, потому что и те, кто не сталкивался с этой проблемой, они тоже боятся спросить, ой, а какая помощь тебе нужна, а вдруг он скажет, вот сиди с моей мамой, да, а я не хочу. То есть не обязательно нужно сидеть, кто-то может помочь какими-то делами, кто-то деньгами, кто-то сходить там в аптеку или там какие-то бумажки куда-то отнести, да, ну то есть временем своим. И это все равно очень-очень помогает, но люди вот сваливают все на себя и вот от всего отказываются. Иногда несут вот этот вот крест, да, как говорится, в одиночестве, жертвуя своим собственным здоровьем. И мы всегда ухаживающим говорим, вот вас не станет, кто будет заботиться тогда о вашей маме, о вашей бабушке, да? То есть, пожалуйста, вот как-то вот где-то что-то, часок там, часок тут, ну вот просите помощи. Ваше близкое окружение готово помогать, но люди хотят знать, чем они могут помочь. Вот. Ну, есть, конечно, ситуации, когда там человек остается один на один, ну, по-разному бывает. Вот, поэтому, да, здесь вот с помощью, почему-то это в менталитете, в культуре нашей страны, да, человека, что я сам, я со всем справлюсь, да, я да. буду нести, я буду идти, вот. Но сейчас, да, сейчас есть много возможностей, где волонтер, где друг, где коллега, что-то можно, да, как-то вот облегчить себе жизнь.
Ну, это да, особенно, знаете, еще слушаю, ну, вот потому что... момент, что вроде как стыдно об этом говорить, да, что-то произошло там с мамой, и она вроде как начала уже себя вести, но не как такой принятый нормальный человек, да, как-то по-другому. Но мы с вами все забываем, да, что еще пройдет лет 10-20, и мы можем оказаться в такой же ситуации. То есть вот этот вот момент, когда ну, объясняешь людям, что, братцы, вы не стесняйтесь говорить, потому что это, знаете, это вот то, что может произойти с каждым. Угу. Никто от этого не застрахован. Мы не знаем, что с нами будет. Конечно, вот я как человек верующий, я молюсь, Господи, я хотела бы умереть там в здравой памяти. Но что будет, я не знаю. Ну вот, это один Господь только ведает. И поэтому, конечно же, если произошла такая ситуация, то я вот совершенно с вами согласна. То есть не надо молчать. Максимально вот как бы попросить помощи у родственников, вот действительно любой. У нас был с отцом Дмитрием такой тоже в жизни опыт, когда мы ухаживали за моей родной бабушкой, у нее была гангрена, она отказалась от операции, она слегла. И вот у нее с ногами гангрена на ногах. И вот она слегла, и мы по очереди, у нас было такое установленное дежурство среди родственников, когда мы приходили и вот с ней дежурили. Вот. И я думаю, что когда вот это распределение сил идет, гораздо легче, гораздо легче. А потом даже если какой-то момент, вот родственники, да, бывает так, что родственников мало, не побояться все-таки пойти, вот если вы люди, ну, там обращаются к вам люди верующие, в близлежащий храм, сказать, вы знаете, у меня такая-то ситуация, мне нужно помочь. Вот,
то есть к одиноке, да,
да,
и некому
обратитесь, потому что сейчас при каждом храме есть, как говорится, прихожане, которые согласны помочь прийти и посидеть с человеком. И там, может быть, он, если даже сидеть не будет, то он может оказать любую другую, там, продукты принести. Mm-hmm. Да? Ты сидишь, ты не можешь отойти, но тебе вот что-то принести. То есть это сейчас вот действительно можно и по соцслужбе обратиться, и к храму обратиться, вот к тому, который есть рядышком. Этот вот момент тоже надо обязательно его не сбрасывать со счетов. То есть и это помощь существенная.
Очень важные вещи вы сегодня говорите, потому что, может быть, многие люди услышат это и действительно как-то облегчат свой крест, да, который они думали, что надо нести в одиночестве и с героическим лицом, и, в общем...
Господь, он не оставляет, на самом деле, я вот из своей жизни, я всегда очень аккуратно смотрю вот со всеми встречами с людьми, с кем я и встретилась, потому что это все не случайно. Господь каждого вот ведет, да, и все, что с нами происходит, оно не случайно. И когда ты оказываешься в беде, то вот друзья или знакомые, или вот прихожане храма, они могут помочь. Это так.
Александра, а скажите, а как и чем вот вашему фонду можно помочь, ну, люди, которые захотят, так сказать, вам оказать помощь? Чем и как, и где?
Ну, в основном, конечно, нам нужны пожертвования, чтобы строить наши программы, и чтобы эти программы шли регулярно. То есть у нас на следующий год запланировано, допустим, 4 школы ухода для ухаживающих, тренинги, встречи с юристами. Я всегда стараюсь максимально найти бесплатные ресурсы, но все бесплатно не сделаешь, и там за что-то приходится платить, и, конечно, для этого нужны пожертвования. Там, дружественные типографии, вот была бы у нас дружественная типография, которая бы согласилась печатать наши материалы, их не так много. Поэтому, да, пожертвования на сайте фонд.Альцрус, есть кнопка «Пожертвовать», и туда можно сделать пожертвование или подписаться на регулярные пожертвования. Не обязательно большие деньги. Вот сколько можете, столько и жертвуйте. Я всегда очень радуюсь любым пожертвованиям, и как директор стараюсь расходовать средства экономно и максимально эффективно, чтобы вот, ну, находить бесплатные ресурсы для осуществления наших программ. У нас ресурсный центр, и поэтому вот адресной помощи пока нету конкретному, да, человеку. Мы стараемся сделать так, чтобы наши программы охватили много людей. Вот горячая линия, да, допустим. Вот книги, которые... Вот, человек, даже не зная о нашем фонде, может прийти там, в библиотеку или в книжный магазин и увидеть книгу по деменции, и это уже будет огромная помощь. Он узнает, что это, как это, узнает про наш фонд. Для меня книги прям очень важный момент, такая программа, но очень дорогостоящая история книги. Вот, но тем не менее, в общем, вот наши клубы, да, там Альцгеймер-кафе, и вся наша помощь, то есть все, что мы планируем делать в Москве, мы потом переносим на регионы, и там, ну, на следующий год у меня запланировано 2 или 3 филиала фонда Альцрус с базовой помощью. Ну, это тоже требует организаторских много моментов решить, но я надеюсь, что все будет, ну, будем стараться, чтобы это все организовать, чтобы человек, вот моя идеальная мечта, вот где бы он ни находился, в деревне, в поселке, вот он пришел к доктору, и доктор провел там тестирование, какие-то там обследования, то есть доктор осведомлен о признаках деменции, может быть, у него есть какой-то там справочник невролога от нашего фонда, допустим, да, если этот фельдшер поселковый, и сказал, да, у бабушки деменция, вот такая вот терапия, вот, пожалуйста, идите в фонд Альцрус, вам там все расскажут. И человек уже идет в фонд Альцрус, там его записывают в школу для ухаживающего, сразу в группу поддержки с психологом, на встречу с юристом, и вот когда с бабушкой можно в Альцгеймер-кафе прийти. И уже не так страшно, и уже не так тяжело, и там люди, и тут рассказали, и материалы дали, и уже...
И ты
как
уже
бы,
не один.
Да, и ты не один, и уже, в общем-то, что-то да можно делать, как-то можно жить. Вот моя мечта такая, да.
Дорогие, сегодня состоялся, по-моему, очень важный разговор. Я думаю, что если кто-то вот в этой беде услышал нас и знает теперь, к кому обратиться, и знает, что он не один, и знает, что не надо закрывать двери, да, нужно идти за помощью. Спасибо огромное. Я напомню, что сегодня с вами была Анна Леонтьева. У нас в гостях была Александра Щеткина, президент фонда «Альцрус», фонда помощи людям с деменцией и их близким. И матушка Ника Кузьмичева, жена протоиерея Дмитрия Кузьмичева, настоятеля храма Воскресения Христова в Толстопальцево. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Да, до свидания.
Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.